Такую возможность исключать нельзя. В смятении и страхе, вцепившись в ручки тяжелых чемоданов, Стайнер спешил к Бен-Гуриону и своему сыну, почти не обращая внимания на новые магазинчики. Войдя в огромный солярий со стеклянным куполом, он сразу увидел молодую светловолосую мисс Милх в рабочем комбинезоне и сандалиях, заляпанных глиной и краской. Брови у нее были беспокойно нахмурены. Тряхнув головой и откинув с лица волосы, она подошла к Стайнеру. «Привет, мистер Стайнер! Ну и денек у нас сегодня! Двое новеньких, и один из них — сущее наказание!» «Мисс Милх», — начал Стайнер, — «я только что разговаривал с миссис Эстер Гази у нее в магазине». «Она рассказала вам о предполагающемся законопроекте?» У мисс Милх был усталый вид. «Да, он существует. Энн получает с земли самые подробные сведения, хотя как ей это удается, я не знаю. Постарайтесь не проявлять при Манфреде своего волнения, если, конечно, возможно. Он и так не в себе из-за этих новичков». Она направилась из солярия по коридору к игровой комнате, где обычно проводил время его сын. Но Стайнер, догнав, остановил ее. «Что мы можем сделать относительно законопроекта?» Он поставил чемоданы на пол, и в руках у него остался лишь бумажный пакет, в который миссис Эстер Гази положила флейту. «Не думаю, чтобы от нас что-нибудь зависело», — откликнулась мисс Милх. Не спеша она подошла к двери и открыла ее. Шум детских голосов оглушил их. Естественно, руководство Нового Израиля и самого Израиля на земле вместе с правительствами еще нескольких стран яростно возражают. Но все держится в тайне, как и само содержание законопроекта. Все делается из-под тишка, чтобы не вызывать панику. Вопрос слишком щекотливый. И истинное общественное мнение по этому вопросу никому не известно. Ее усталый, срывающийся голос затих, словно она больше не могла говорить. Однако потом мисс Милх будто воспрянула. «Я думаю, самое худшее, что они могут сделать, если закроют Бен-Гурион, так это отправить аномальных детей на землю. Надеюсь, они не дойдут до того, чтобы уничтожать их». Она ласково похлопала его по плечу. «В лагеря на землю», — поспешно повторил за ней Стайнер. «Пошли найдем Манфреда, хорошо? По-моему, он знает, что вы должны сегодня приехать. Он стоял у окна, хотя, конечно, он часто это делает». «А вдруг они правы?» К собственному удивлению, неожиданно вырвалось у Стайнера. «К чему нужны дети, не умеющие разговаривать и жить среди людей?» Мисс Милх ничего не сказала и лишь взглянула на него. «Он никогда не сможет найти работу», — продолжал Стайнер. «Будет вечной обузой для общества, точно так же, как и сейчас. Разве это не правда?» «Аутичные дети до сих пор ставят нас в тупик», — ответила мисс Милх. «Тем, что они собой представляют, каким образом такими становятся и как вдруг неожиданно, без всяких видимых причин, начинают ускоренно интеллектуально развиваться по прошествии многих лет безуспешных попыток добиться от них реакции». «Боюсь, в здравом рассудке я бы не стал выступать против этого законопроекта», — возразил Стайнер, «после того, как первое потрясение миновало. Это целесообразно. Я считаю это целесообразным». Голос у него дрогнул. «Ну что ж, хорошо, что вы не сказали это Энн Эстер Гази, потому что она не оставила бы вас в покое. Она бы убеждала вас до тех пор, пока вы не согласились бы с ее точкой зрения». Воспитательница открыла дверь, ведшую в большую игровую комнату. «Манфред там, в углу». «Кто бы мог сказать, глядя на него?» — подумал Стайнер, увидев своего сына. Большая голова красивой формы, вьющиеся волосы, приятные черты лица. Мальчик сидел, согнувшись над каким-то предметом, который держал в руках. По-настоящему симпатичный парень с огромными глазами, в которых мелькала то насмешка, то возбужденное веселье. И какая потрясающая координация движений! Как он бегал на цыпочках, словно танцуя под звуки какой-то неслышимой музыки, звучащей у него внутри! «По сравнению с ним мы неуклюжи», — думал Стайнер. «Тяжеловесны, ползаем как улитки. А он танцует и прыгает, словно не подвластен силе притяжения. Может, он состоит из каких-нибудь других, новых атомов?» «Привет, Манфред», — обратился Стайнер к сыну. Мальчик не поднял головы и не проявил к нему никакого интереса, продолжая заниматься со своим предметом. «Я напишу авторам законопроекта, что у меня содержится ребенок в этом лагере», — подумал Стайнер. «И что я согласен с ними». Эта мысль испугала его. Она означала убийство Манфреда. Эти известия спровоцировали вспышку моей ненависти к нему. Я понимаю, почему обсуждения ведут в тайне. Могу поручиться, такую ненависть испытывают многие. Неосознанно. «Не будет тебе флейты, Манфред», — проговорил Стайнер. «Почему я должен дарить ее тебе? Тебя хоть на йоту она интересует?» «Нисколько». Мальчик не проявлял никаких признаков того, что слышит отца. «Ничто», — добавил Стайнер. «Пустота». Сзади подошел высокий и стройный доктор Глоб в белом халате. Стайнер вздрогнул, внезапно ощутив его присутствие. «Появилась новая теория аутизма», — проговорил доктор Глоб, — «из Швейцарии. Я хотел обсудить ее с вами, так как она дает нам возможность использовать новые подходы к вашему сыну».
«Сомневаюсь», — ответил Стайнер.
Глоб продолжал, будто не слыша. «Она предполагает, что у аутичного индивида нарушено чувство времени, и внешние события представляются ему в таком ускоренном темпе, что он не может поспеть за ними, то есть правильно воспринять. Точно так же, как если бы мы смотрели телевизионную программу, где предметы мелькают с такой скоростью, что практически становятся невидимыми, а осмысленная речь превращается в бормотание. Понимаете? Полная мешанина». Так вот, новая теория предлагает поместить аутичного ребенка в закрытую комнату и прокручивать ему события на экране в замедленном темпе. И звук, и видеоряд должны быть замедлены до такой степени, что ни вы, ни я даже не сможем различить какого-то движения или вычленить человеческую речь.
«Потрясающе», — устало заметил Стайнер. «В психотерапии все время появляется что-нибудь новенькое».
«Да», — кивнул доктор Глоб, — «особенно из Швейцарии. Швейцарцы обладают удивительной способностью проникать в мировосприятие людей с больной психикой, замкнутых индивидуумов, отрезанных от обычных средств коммуникации. Понимаете?»
«Понимаю», — ответил Стайнер.
Не переставая кивать, Глоб двинулся дальше и снова остановился. На этот раз рядом с женщиной, которая рассматривала иллюстрированную книжку с маленькой девочкой. «Последняя надежда перед потопом», — подумал Стайнер. «Интересно. Доктор Глоб знает, что руководство Земли собирается закрыть Бен-Гурион. Или добрый доктор продолжает трудиться в идиотическом неведении, счастливый от своих планов». Стайнер двинулся за Глобом и дождался, пока в его беседе с матерью девочки не наступила пауза. «Доктор, я бы хотел продолжить обсуждение с вами этой новой теории».
«Да-да-да»,
— откликнулся Глоб, извинившись перед женщиной. Он отвел Стайнера в сторону, где они могли побеседовать с глазу на глаз. «Эта концепция движения времени способна открыть путь к душам, стоящим перед неразрешимой проблемой общения с миром, где все происходит с такой неимоверной скоростью, что, предположим, ваша теория верна», — перебил его Стайнер. «Как вы можете помочь такому индивиду? Вы что, намереваетесь всю жизнь продержать его в закрытой комнате, показывая замедленное кино? По-моему, доктор, вы все здесь играете в какие-то игры. Вы не отдаете себе отчета в реальности. Все вы такие благородные здесь, в Бен-Гурионе, без страха и упрека. Однако внешний мир не таков. Бен-Гурион — убежище великодушных идеалистов. Но не надо обманывать себя. И не надо обманывать пациентов. Простите за прямоту. Эта закрытая комната с замедленным кино — символ всего вашего мировоззрения». Доктор Глоб слушал, кивая, и на его лице появлялось напряженное выражение. «Нам обещали оборудование», — заметил он, когда Стайнер закончил. — «Из Вестингауза, с Земли. Контакт с окружающими в обществе достигается прежде всего за счет звука. В Вестингаузе разработали для нас звукозаписывающий аппарат, который воспринимает информацию, направленную к психонеустойчивому пациенту. Например, к вашему Манфреду. Сообщение записывается на магнитную ленту, тут же воспроизводится в замедленном виде, потом само стирается и записывается следующая информация. А в результате непрерывный контакт с внешним миром в собственном временном ритме пациента. А потом мы надеемся получить и видеомагнитофон, который будет постоянно демонстрировать замедленную версию реальности, синхронизированную с аудиоинформацией. Да, нужно признать, не решена проблема осязания, но я не могу согласиться с вами, что все это слишком идеалистично для притворения в жизнь. Вспомните широко распространенную химиотерапию, которая начала использоваться не так давно. Вам известно, что стимулянты ускоряют внутренний ход времени у больных, и те начинают активно воспринимать раздражители, поступающие из окружающей среды. А когда действие лекарства заканчивается и восстанавливается нарушенный обмен веществ, реактивность больных снижается. Так что на этом примере нам удалось узнать многое. Мы выяснили, что в основе психозов лежат химические нарушения, а не нарушения психики. 60 лет ошибочных представлений были сметены одним экспериментом с аметалом натрия.